ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवत गीता का कहना है глава 15 текст 15 Пурушоттама йога йога высшей личности санскрит
Сарвася чахам хриди санивишто
Сарвася чахам хриди санивишто
Мата смритирм гьянам апоханам ча
Мата смритирм гьянам апоханам ча
Ведайча сарвайр ахам эва ведьо Веданта крит ведавит эва чахам.
Веданта крит ведавит эва чахам.
Пожалуйста.
Сарвася чахам хриди санвишто.
Сарвася чахам хриди санвишто.
Мата смритир гьянам апоханам ча.
Мата смритир гьянам апоханам ча.
Сарвася,
сарвася,
каждого живого существа.
Ча,
ча, также.
Ага.
Агам,
ага.
Я,
хриди,
хриди,
в сердце. Санивишта,
вошедший.
Вошедший.
Матах,
матах,
от меня.
От меня.
Смрити,
смрити,
память.
Память.
Гьянам, знание, Апоханам, забвение, Ча, и, Ведай, ведами, Ча, также, Сарваих, всеми, Агам, я, Эва, безусловно, Ведай, то, что следует познавать, Ведантакрит, составитель Веданты, Ведавит, знаток Вед, Эва, безусловно, Ча, и, Агам, я. Перевод стиха. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь в образе параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. А именно Он побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь. Но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делало в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимые для этого знания и память, и позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также Сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Брахману, Верховной Личности Бога и Параматме в сердце каждого, но и в образе Вед. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. Веды дают нам знания Верховной Личности Бога, Кришны, и Сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта-сутры. Прокомментировав Веданта-сутру Шримад-Бхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл. Верховный Господь настолько всеобъемлющ, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и Сам же переваривает ее, наблюдает за их деятельностью, дает им знания в форме вед, а также приходит как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать Бхагавад-гиту. Все это делает Господь, Господа Всеблагим и Всемилостивым, поэтому все обусловленные души должны поклоняться Ему. Это часть комментариев, пока здесь приостановимся. Итак, это сложная наука, то, что описывается здесь, в этом стихе. Трудно отличить материю и дух. Требуется очень тонкое, глубинное мышление, практика, специальная практика. Обычному человеку это не под силу увидеть живое существо. Жизнь есть и есть мертвая материя. И кажется, что это одно и то же. Так утверждают даже большие, великие ученые. На каком-то этапе материя становится живой, они говорят. Сама по себе. Скорее всего, они говорят, это дело случая. То есть как-то возникает живое существо. Не доказано, как возникает. Но просто мы видим факт, что есть вокруг живые существа, и не видим причины их явления. Вот на этом факте не основываются. Причины не видят. Это один момент. Но другой момент остается странным, непонятным. Что же происходит в момент смерти? Почему тело остается мертвым, становится? Оно никогда не было мертвым, оно сразу родилось живым. Почему же оно умирает? Не то, что оно произошло из мертвой материи, но существовало какое-то время и снова стало мертвым. Это было бы понятно. Но оно изошло из жизни, существовал какое-то время, потом умирает. При этом дает возможность жить другим живым существам вместо себя, детям. Это пока факт ученые не раскрыли, не знают, как это объяснить. Потому что, представьте, человек может дать жизнь новому человеку, а себе продлить жизнь не может. То есть у него есть энергия жизни, чтобы передать ее другому живому существу. Но, тем не менее, сам он ее воспользоваться не может. Он умирает в свой срок. Ничего, он не знает, что сказать. За счет, как это происходит. По их мнению, это старение клеток означает, что они просто вот дублируются в обмене веществ, постепенно они угасают. Как фото. Перепечатываете множество раз, постепенно изображение слабеет. Ну, и так же. Старость называется. Но потом и вовсе распад. Но следуя этой логике, то мы могли бы тогда сказать уверенно, что если у 30-летних родителей рождается ребенок, то ребенок должен быть 30-летнего возраста тоже клеток. Клетки 30-летнего человека формируют новое живое существо, ему должно быть уже 30 лет. Если, не дай бог, в 40 лет родится ребенок, он 40-летний уже. Слава Богу, что не рождается в 70 или 70-летних людей. Сразу рождались стариками и сразу же умирали. Более того, когда тело разлагается, из него уже не появляется новое человеческое существо. Хотя как раз удобная комбинация. А? Тело мертвое, но комбинация очень удобная. Еще чуть-чуть там сделать, и оно вам живет, потому что скомбинировано все прекрасно уже. Просто замените орган какой-то, и все. Нет, тогда они говорят, это не, в какой-то момент это становится необратимо, невозможно. То есть человек не может жить вечно, это похоже индивидуально. Как Прабхупада рассказал ученикам, показав на лежащее сухое дерево. Почему это дерево мертвое? Что бы сказали ученые, спросил Прабхупада? Ученые сказали бы, что там больше нет жизненной силы. Энергии нет. Нет энергии. Прабхупада говорит, неправда, посмотрите на это дерево. Там живет много других живых существ за счет этой энергии дерева. Они едят ее. Они едят и получают энергию. Там есть энергия. Почему же нельзя оживить это дерево? Там полно энергии. Другие живут за счет этой энергии, а дерево не может. Почему? Ученые, нет ответа. Но это означает, что живое существо, жизненная сила индивидуально распределяется. У нас есть свой срок жизни, выданный нам. Жизненная сила выдается на определенный срок времени. Фактор времени еще есть. Ну что, фактор времени – это нечто абстрактное, отдельное от всего того, что мы наблюдаем. Можно его отдельно изучать. Нет, время пронизывает все. Все основано на этом аспекте времени. Или, как говорится, сорвайся чагам, средиться, не видишь ты, время, оно разумно. Это высшая душа. Это ее представитель здесь время. Итак, кто-то определяет срок жизни. Кто-то определяет наш разум, нашу силу, наш пол. Мы скажем, но мы сами это заработали, верно же? Да, верно, но заработали в прошлой жизни, а кто помнит? Свидетелей-то больше нет в этой жизни. Я рождаюсь в этой жизни, и слава Богу, я в прошлой жизни мало видно, что натворил, а в этой жизни уже нет свидетелей, я хорошо устроен, смотрите. Кто мне может предъявить претензии? Это в прошлом было, и свидетелей больше нет. Нет, есть свидетель. Вот это в ум не помещается обычного человека. Неужели есть такой свидетель, который помнит всех? В сердце каждого живого существа. Есть чему удивиться, правда? Конечно, если мы принимаем этот факт, можно удивиться. Если факт не принимаем, то удивляться тут нечему. Если мы не принимаем существование личности Бога, то мы не будем ничему удивляться. Мы даже не будем удивляться солнечному свету. Мы даже жизни удивляться не будем. В конце концов, потеряем всякую радость и удивление, и восхищение, и все эмоции. Будем просто есть, как эти короеды едят дерево, и все. Даже не понимая, зачем мы это делаем. Если мы не принимаем факт высшего разума, то мы станем просто постепенно тупыми людьми. То есть даже наука не может объяснить такие вещи. Смотрите, даже наука в каком-то смысле достаточно тупа. В чем-то они очень ученые, почему? Чтобы проследить все эти вот цепные как бы, связи, реакции, там, молекулы, соединения, они досконально могут показать. Но первой причины не видят. У них нет достаточно тонкого разума. Почему? Здесь описывается почему. Кроме того, что это все поддерживает, регулирует, есть свидетель, от него исходят три вещи, очень важный момент. Память, знание, забвение. Что-то мы знаем, правда же? Вот что мы знаем, скажите. То, что учили в институте? Нет, это не Параматма преподавала. Это знание быстро забудете. Это не из источника идет настоящего. Это называется информация. Информация. Все, что ученые говорят, пишут в книгах, преподают, это называется информация. Это не знание. Знание – это то, что мы делаем с вами. Вот это исходит от сверхдуши. Хочешь, не хочешь, а делать надо. Мальчики все говорят, я когда вырасту, жениться никогда не буду. Все. Я тоже так когда-то, жениться? Да что, не дай Бог. Нет, никогда. Да, мать говорит, бабушка, вот ты женишься, у тебя будет семья. Я думаю, какой кошмар. Неужели со мной такое же произойдет? Да, у тебя будут дети. Вот кем ты будешь? Работать надо будет потом. Ну, странно. Нет, работать не хочу. Ну, так и случилось, так и не устроился на работу толком. В моей жизни так произошло. Но я имею в виду, что мальчики все так думают, правда? Нет, я буду свободным. Зачем мне жениться, там, какие-то обязанности? Но время приходит, и люди это делают. А почему? Вот это и есть знание. Знание, значит, это нужно сделать, хочешь не хочешь. Например, еда, сон, совокупление, оборона. Кто учил? Где преподаватели? Никто не учил, правда же? Но ребенок только рождается, уже ищет грудь матери сразу же. Есть надо. Если замахнусь на кого-нибудь, он будет защищаться. Почему? Кто учил? Зачем защищаешься? Если смерть неизбежна, что толку защищаться? Все равно же умрем рано или поздно. Зачем защищаться, обороняться, сохранять жизнь, здоровье? Для чего? Это знание свой, это сверхдуши. То есть это божественная энергия. Мы ее не осмыслим, мы говорим, инстинктивно я это делаю. Не знаю, просто знаю, что надо делать вот так. А почему? Не знаю. Это знание. Но есть еще память. Например, я знаю, что это нужно делать, но не помню, почему. И вот некоторые при этом могут задуматься, люди могут задуматься об этом. Вот я живу вот так вот, как вот все люди, так же я живу. А почему? Вот тут уже нет памяти, я не могу вспомнить, с чего все началось, почему на жизнь именно такая, именно как она устроена. Например, если мы что-то создаем, и потом человек не может понять, что это мы такое создали, он должен спросить у создателя, верно же? И все очень быстро прояснится. Почему так? Представьте, что человек какой-то родился в тюрьме, ребенок. Никогда не жил на свободе. Он, естественно, принимает тюремные законы как норму жизни. Естественно. Есть такой опыт. Некоторые родители сидят пожизненно в тюрьме, у них рождаются там дети. И они живут тоже с ним пожизненно в тюрьме. Карма такая ведь. Он в тюрьме родился уже. Что делать? Вроде ничего плохого не сделал в этой жизни, но тюрьма обеспечена. На какой-то срок. Вот, да, такие чудеса бывают. И при этом, что удивительно, он воспринимает все эти законы тюрьмы как нормальную жизнь, потому что это его рождение. Он ничего не видел, кроме этого. Но иногда ребенок, когда подрастает, ему уже лет 5 становится в тюрьме, он спрашивает, а почему, что с этими стенами вообще? Вот там, мама, папа, скажите, там колючая проволока, вот я вижу, вот. А там что-то есть вообще? Мы никогда туда не выходим, почему нас не пускают туда? Что там? Там есть что-то? Будда то же самое спросил, помните? Отец, а что там за этими стенами дворца вообще? Ты никогда мне не показывал. А он боялся показать ему мир. В данном случае он сделал хорошую тюрьму, лучше, чем за забором. Что Будда вообще не спрашивал ни о чем. Что он знал в его гороскопе. Если он спросит, начнет задавать вопросы, он уйдет, оставит все. Пока не найдет ответ, он не вернется. А ответы найти невозможно, он не вернется никогда вообще. Он уйдет, в саньясу примет, отшельничество. Он очень боялся, что он станет на путь мудрецов. Он устроил так, чтобы вопросов не было. В конце концов, я же хочу посмотреть, что же там за стеной-то. И царь сказал всему государству, всей столице, только молодые выходите на дорогу встречать принца. Никаких больных стариков, никаких несчастий, должны улыбаться, радоваться и так далее. Чтобы ничего, никаких проблем вообще не видел. Иначе, как только не появится вопрос, мы потеряем его. Да, если кто-то пришел в сознание Кришны, это все потеряли родственника. Зря сказали, что есть лучшая жизнь вообще. Жил бы нормально в тюрьме, не спрашивал бы ни о чем, правда. И Будда выехал, все было очень красиво, но там промелькнула какая-то тень старости.
Он сказал: «Стоп! Это что такое? Подождите, я не поеду никуда. Что это я видел? Что это такое было? Почему? Почему он такой? Почему он скрюченный? Почему он такой? Что такое? Я не видел таких людей». «Да успокойся ты.
Это просто старость. Все стареют».
«Как все? Как могу успокоиться, еще все стареют? И я тоже состарюсь. Я состарюсь, Боже мой. А это что он увидел? Женщина кричала там страшным образом, родила ребенка. Это что такое? Рождение. Кошмар. Так все так рождаются, ты тоже так родился. Я тоже родился. Боже мой. Я ничего не помню, я ничего не знаю, оказывается. Боже, объясни мне, почему так все? Дай мне вспомнить, почему мир такой. Что я сделал такого? Почему я живу в таком мире?» Появилась смерть, я вообще в шоке был полный. Вернулся, сказал отцу: «Отец, должен найти ответ на эти вопросы. Я больше так не буду. В иллюзии, что все хорошо». А я сказал: «Ну, подожди, подожди, давай переключим внимание на какие-то важные вещи. Это не так важно. Важно, что ты принц. У тебя царство. У тебя ответственность. Нужно жениться и работать. Все. Остальное, ну, не важно. Ну, нет ответов, понимаешь? Ну, никто не знает». Бог сказал: «Нет, я должен узнать». Вот это решимость называется. И ответы есть, конечно же. Он покинул ночью свой дворец, чтобы никто не задержал его. Ушел в лес. И там нашел ответ на эти вопросы. Это в истории Будды. Итак, иногда, то есть мы рождаемся, и мы рождаемся в забвении, но все же мы знаем то, что необходимо нам знать, как действовать. Все остальное же зависит от того, что нужно еще забыть. Пока мы помним себя как это тело, мы не сможем развиваться дальше. На каждый вопрос будет тупик. Ответа нет. Что толку спрашивать у этого животного, скажите? Это физическое тело. Вот мы его спрашиваем: «Кто ты?» «Хрю-хрю». «Хрю, да и все. Ну что я могу сказать? Кроме хрю я...» Представьте, что у вас есть компьютер очень хороший. И вы вложили туда все, что вы знаете, в этот компьютер. Теперь в программу задайте вопрос: что такое жизнь? Кто такой я? Что он скажет? Удовлетворительных ответов на поиск нет. Что толку спрашивать? Что толку спрашивать собственный ум? Это же машина биологическая. Она создается при помощи кармы. Наука тоже действует при помощи кармы. Это чья-то работа, труд. В данном случае непосредственно родители сотворили это тело. Яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому ребенок, спрашивая себя, не может найти ответ, идет к родителям. Кто я? Откуда я? Родители, так своим родителям, тоже не знают, никто не знает. Ну как, откуда я появился? Что, не знает, откуда я появился, ребенок спрашивает? Ну это трудно объяснить, не говорят. Иди к бабушке, спроси, она лучше знает. Ну, меня послали к бабушке, когда я помню, я спросил. Так, говорю: «Мама, скажи, откуда я взялся вообще?» Она там что-то месила за столом, стала как странно улыбаться так. Что такое, не можешь сказать, почему? И так как-то, ну что, не знаешь? Почему? А кто знает? Ну, вот бабушка знает, то и спросила. Я не очень помню хорошо. Так я на нее посмотрел, ну, странно. Так недоверчиво. Мать не знает ничего. Вот это вопрос. Пойду к бабушке. Откуда я взялся? Бабушка спросила. Так тебе что, мама не сказала, что ли? Нет, сказала, что ты знаешь. Она не знает. Она улыбается. Ну да. Да, она не знает. Она знает. Это я на город пошла как-то утром в капусту. Ну, в капусте тебя и нашла там, да и все. Да, в капусте прямо. Ну, а кто положил меня в капусту, объясни? Ну, это я не знаю уже, ну, кто положил. Ну, кто-то проходил, положил, да и все. Ну, я чувствовал, что меня воют вокруг пальца просто. Интересно, что бы чем я ни занимался, не забываю свое тело. Память, знание, забвение. Не могу забыть это. Вот что мне мешает. Мне нужно забыть кое-что, прежде чем пойти дальше. Например... У меня есть черты характера, плохие. Почему они существуют? Почему не могу от них отделаться? Я просто не могу забыть об этих качествах. Я себя так и чувствую, так и понимаю. Это моя память о себе. Вот когда я забуду о своих плохих качествах, я вижу дальше, я получу большее знание, я что-то вспомню. Когда я забуду все свои обиды, все свои плохие качества, когда я забуду, как нужно вообще критиковать, как видеть недостатки вокруг, вот это освобождение ума называется. Это крайне трудно, потому что память поддерживается сверх душой. Мы не можем. Прощайте, прощены будете. Ага, не так-то просто. Но мы знаем, что надо прощать. Но как простить? Ну как простить этого человека, понимаете? Я понимаю, что нужно прощать. Но не этого же человека прощать, понимаете? Я не представляю, как это можно сделать. Да я и после смерти его найду где-нибудь. Вот так глубоко эта память находится. Вот мы не можем забыть плохие вещи. А хорошие мы быстро забываем почему-то. Забвение есть. Вот по милости Господа. Почему он так действует? Скажите, плохие вещи он нам напоминает, хорошие он покрывает куда-то. Помним себя только телом. И все. Вот так мы живем с вами. Поэтому он далее говорит, что есть веданта, веданта крит, составил веданту для чего? Чтобы человек получил знания оттуда, потому что он не может получить знания своего ложного эго. Это из-за ложного эго все так искажается. Кришна всегда дает правильные знания. Но, знаете, что такое искажение? Зеркало или кривое зеркало. Кришна говорит одно, а мы слышим другое. Например, «Ахам, я нахожусь в сердце». А человек думает, «Я сам нахожусь в собственном сердце». «Я, Ахам». «Ахам» — это «я». Вместо Кришны. В Индии в основном Бхагавадгиту так и понимают, я не шучу. Все слова «Ахам» в Бхагавадгите, которые Кришна говорит про себя, люди перекладывают на свою личность. «Ахам сарвасья прабаво матак сарвам прабартате» — я источник всех духовных материальных миров, Кришна говорит. Люди читают, ученые люди читают Бхагавадгиту, думают, так, понятно, «Ахам» — это «я». Я источник материальных духовных миров. Вот она. Суть Бхагавадгиты. Я Бог. Как Прабхупада здесь иногда говорит в комментариях. Дуракам закон не писан. Вот напишут, а они все равно не понимают его. Потому что помнят только себя. Сравнивают только все с собой. В центре стоят только себя. Это ложное. Пока существует ложное эго, есть ложное знание. Мы говорим, мир несовершенный, тут столько боли, столько всего, да-да. Где же, как же Бог сотворил? Он несовершенный, несовершенный творец. Нет, творец совершенный. Заказчик несовершенный. Если исполнитель желаний совершенный, а заказчик нет, что из этого получится, скажите? От заказчика тоже что-то зависит. Мы заказали что-то. Как в Майпуре услышал историю, идет человек, гуляет, и вдруг навстречу джин идет. И говорит, я исполню любые желания. Ну, проси, чего хочешь. В материальном мире я мастер. Любое желание исполню, но одно условие. Договор с тобой составим, но только одно условие. Что бы ты ни попросил, твой сосед получит в два раза больше. Я подумал, ну, хорошо, нормальные условия. Что? Как вам дело до соседа? Итак, заказываю. Заказываю. Двухэтажный дом. Давно мечтал. Бабах! Сразу же. Сразу же двухэтажный дом. Твой, бери. Забрался на средаж. Там у соседа тоже такой же дом. Как-то он себя стал плохо чувствовать. Как-то вот мой заказ, мой джин. Этот пользуется. Ну хорошо, еще раз попробуем. Мерседес. Ой, Мерседес. Во дворе. Черный, новый. Блестящий, с номером, все, с правами, все оформлено, уже заправлено бензином, все. Он быстро в окно, у соседа такой же, два. Нет, так жить невозможно. Нет, нет, я не могу так, погодите, он просто грабит меня, за мой счет живет. Дорогой джин, одна просьба. Сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь нормально, теперь жить можно дальше. Заказчик несовершенный. Вот как это происходит. Мы сами заказчики несовершенные. Так, мы думаем, вот накоплю денег сейчас, куплю то-то, то-то, то-то и буду счастлив. Накопил, купил, посмотрел в окно. Люди гораздо лучше живут вообще. И все, мне уже не нравится все, что делают. То есть мы не можем смотреть в свою тарелку. Мы когда едим, смотрим чужую тарелку. Это с детства нужно еще воспитывать. Меня мать так и воспитывала, помню. Она и приучала к отречению с детства еще. Потому что я всегда смотрел в тарелку сестры. Что-то мне, что у меня сравнивал. А, у нее то, у меня это, нет, вот так хочу то же самое. Пока тарелки так не меняли, я не успокаивался просто. Хотя там одно и то же. Всех бесило это страшный образ. Вот одно и то же. Нет, поменяли тарелки, тогда я успокоился. Все, добился своего, доволен. Я был младший, требовал, у меня было, все желания исполняли. В конце концов, мать взяла вот так руку и по затыльниках. Лезь однажды мне, сказала, смотри в свою тарелку, вот сюда. И никуда больше не смотри. Вот так ешь, хорошо? Вот сейчас шоры, ширму поставим и туда, в торбу. Как лошадь, если она едет, у нее шоры на глазах должны быть, значит, она пугается, она реагирует на все это. Мы тоже реагируем, но мы реагируем интеллектом, желанием, мы сложно очень реагируем на этот мир, завистью, жадностью реагируем. Люди все оценят сквозь призму этих своих недостатков. Поэтому сверх души сложное положение. Какое желание выполнять? Только что хотел одного, посмотрел, уже хочет другого. Он не сосредоточен. Ну вот если вы совершенно исполнитель желаний, а у вас такой вот заказчик, что нервотрепка. То одно, то другое, то одно, то другое. То хочу, то не хочу, то жить не хочу, то жить хочу. То не хочу, потом снова хочу, уже поздно. Когда учился в школе, одна девушка, старшеклассница, отравилась на почве несчастной любви. Ей было 15 лет. Взяла и выпила какую-то отраву. Но когда она выпила траву, она поняла, что дело-то серьезное, и она стала плакать, стала скорбеть, и родителям призналась, там все были в шоке, вызвали врача, мгновенно скорая приехала. Врач пришел такой, а так был зол на эту девчонку, он, что ж ты делаешь вообще? Ты понимаешь, что ты делаешь вообще? Она понимает, доктор, спасите. Хочешь жить, сказал? Да. Не будешь жить, поздно уже. И она умерла. Она уже хотела, но уже поздно. Вот как законы природы. Вот это Бог, это законы природы. Тут нужно быть внимательным в своих желаниях. Поэтому здесь говорится, сарвасья чагам хридиса невишта. Закон в сердце каждого находится, оценивающий нас. Нужно быть внимательным в своих желаниях. Это главная наука, собственно говоря. Будда это решил по-другому. Устранить все желания, не будет никаких проблем, он сказал. Это для материалистов, он сказал, дал философию. Потому что он не знал о духовных позитивных желаниях. Но здесь мир материальных желаний, каждое желание переведет к страданиям. Любое. Любое. Невозможно сосредоточиться здесь на одном желании, потому что материальные желания, они ограничивают нашу жизнь. Нам хочется еще чего-то всегда. Душу невозможно поместить в рамки вот этого тела. Даже в рамки дворца. Даже в рамки Вселенной желания не умещаются. Она из другого мира. Из безграничного мира. А здесь границы, 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 границы. Даже Вселенной мало. Даже Господь Брахма, как материальное существо, не удовлетворен. Даже мы, не Господь Брахма, но мы интересуемся, что там за пределами Вселенной, тем не менее, правда же. Даже наш ум не умещается вот в эти пределы беспредельные. Мы все равно еще хотим чего-то знать, еще больше чего-то знать. Поэтому он говорит, я составитель веданты, веда-анта, конец знания, как раз в безграничном духовном мире, это веданта сутра описывает. Этот трактат сейчас практически непостижим, но есть на него хороший комментарий, который под Прабхупада перевел, Шримад-Бхагаватам. Там все это изложено подробно, нужно изучать Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гита, она подобна веданте, подобна. Есть очень сложные здесь тексты, есть простые, даже житейские какие-то. Есть для психологов пищи, для деятелей, активных, талантливых людей, для тех, кто мистическими силами интересуется, тоже здесь информации много. Но вообще есть стихи крайне сложные. И обычно сложные стихи люди просто пропускают, как вот этот один из сложных стихов. Но это же сложный стих. Я нахожусь в сердце каждого живого существа, уже вот это трудно понять, эту строчку. Кто-то такой говорит, он не слишком гордый вообще. Такой заявляет, я в сердце каждого нахожусь. Нет, в моем сердце может быть там один-два человека, все, близких достаточно. Я не чувствую, что кто-то еще в моем сердце, правда же. Это не про меня. Ну, может быть, у кого-то на сердце находится, но только не в моем. Потом он уже не прав. Как это понять, что находится в сердце каждого живого существа? Человек подрастает, его спрашивает, кем ты хочешь быть? Почему старшие не знают? Почему он сам должен ответить на вопрос? Ребенка спросите, как ты собираешься жить семейной жизнью? Вот ему 5 лет, скажи о своих планах. Ну, он не скажет ничего. Но придет время, он сам скажет об этом. Мама, я женюсь. О, Боже мой, искалка выпала из рук. С чего ради это вообще? Только что ничего не понимал, уже женится. Откуда у тебя это знание? Вот это называется знание. Я хочу что-то делать, смотрите, просто хочу, мне не удержать. Вот это есть. Сарвайся чагам хриди сневишт. В сердце есть побуждающая сила к действию. Как только созревают какие-то желания, сразу сила к действию толкает нас. Это вдохновение. Когда мы что-то впервые делаем, правда? Первый раз берем четкие в руки, потом Харе Кришна, интересно, что получится, посмотрим, что получится. Ну-ка, не упадешь что-то с неба, нет, упадет. Может, что-то покажется, и такое воображение разыгрывается у преданных вначале. Вот эта новизна, вот эта вот тайна сейчас как будто раскроется, это все Кришна, вот он. А как сделать так, чтобы наша духовная практика была тайной каждый день? Ведь Кришна говорит, я тайна. Нужно устранить все материальные желания. И каждый день будет новое откровение, будет тайна, будет глубже. Мы удивляться каждый день этой жизни. Это общение с Богом, вот оно. Всегда человек будет счастлив, всегда будет удивительно жить в этом мире. Потрясающе, что происходит вообще. Как все это удивительно работает. Как в этом году мы были в Вриндаване, там утонул один преданный, ну, знаете, Радхика Раман, известный, это, журналист Санкиртаны, писали последним о нем. Очень талантливый преданный был, очень способный человек. Просто о нем говорили, удивительный человек был. Садху настоящий. Может, ему было лет 30, 29, может быть. 27? 27 лет. Молодой совсем. Прыгнул в Ямуну, там купались с брамачарьями, кусила змея. И он утонул там от укуса, болевого шока. То есть укус был не смертельный, но был болевой шок, поскольку в воде он утонул. И так случилось. И потом его нашли, там, ниже по течению, и в конце концов, факт есть факт, все, ушел из жизни. Но во Вриндаване 3 смерти считаются очень удачные. Это укус змеи, удар молнии и утонуть в Ямуне. Это верный признак, что человек вернулся к Богу, если вот такая смерть, все. И он в Ямуне утонул, и от укуса змеи одновременно. Только молнии, как говорится, не хватало еще. Только 2 фактора прям одновременно. Поэтому преданные были, они восторжены этим, как бы вдохновлены, что так случилось с ним. О чем я хотел рассказать. Была кремация часов где-то 5. Мы были под пеклом Ямуны, под солнцем. Пели киртан преданные. И был его духовный учитель Бхакти Бринга Говинда с вами. Тоже пел киртан долго. И тело должно было сгореть на глазах у всех во время харинамы. Мать его приехала, брат. Ну, женщины поодаль стояли, что они не должны смотреть кремацию, мужчины могут быть близко. Был человек, который всем процессом этим управлял, там, чтобы все это сгорало, тщательно все наблюдал. И, как всегда, вот эта иллюзия, это удивительный момент, когда иллюзия развеивается. Это просто потрясающе. Бхагавад-гита раскрывается в какой-то момент вся. Когда тело кладут на костер, то это самый напряженный момент у всех, особенно у родственников. То есть они до сих пор еще не верят, что он мертв. Тело-то вот оно. Только посмотрят на него и плачут, что его еще видят там, но его там уже нет. Но они еще видят, еще чувствуют, что вот только что он же, вот лицо его, все, тело его, все его. Тем более мать, как она может не видеть. И затем все это покрывают дровами. Все так, с ужасом немножко, и огонь охватывается. И кажется, вот как все это сгорает на глазах. Чувствую сначала не очень, приятное наблюдать. Всякие мысли идут в голову, что вот и нас скоро так же всех спалят. Одного за другим. Это нам что-то напоминает, у нас какая-то память есть. Мы чувствуем, когда вспоминаем, так немножко мы вскоре погружаемся. Так. Мы о себе скорбим на самом деле. Он тоже умер, с ним все в порядке, но у нас все еще впереди. Вот нам тут труднее. Нас это ждет еще. А затем ничего не остается. Просто пепел и все. И вот тут раскрывается иллюзия. Киртан, экстатичный киртан начинается. Настоящий, как вот уход вайшнава. Начинаем сознавать, что произошло на самом деле. И вы видите, какая могущественная иллюзия. Боже мой. Миллиарды, триллионы атомов, молекул создают это все впечатление. Представьте себе, как все организовано на таком уровне, что невозможно представить, какой великий обман вообще нас окружает. И мы живем в этом обмане, думая, что есть мы живые существа, что смерть не скоро наступит, правда же? Это с другими случается, конечно, понятное дело. Но у меня еще столько планов, какая смерть. У меня еще куча денег, как я могу умереть сейчас. Я еще здоров. Один человек одной ногой в могиле стоял уже. Приятно пришли к нему и сказали, может быть, ну, будем готовиться к уходу. Буквально за 3 дня до смерти пришли к нему, он умер. Ну как? Нет, что, у меня еще деньги в банке есть. Я умирать не собираюсь, нет. Я вообще, в принципе, планировал жениться еще, он сказал. Там было уже за 70 лет. Он кого-то присмотрел там уже. Вот это большая иллюзия. Все наши планы – большая иллюзия. Нужно послушать Параматму, нужно забыть все эти иллюзорные планы в голове. И для этого нужно обратиться к Кришне. Как только преданный начинает повторять Хари Кришна мантру регулярно, сразу понимает, что я жил в иллюзии. Все эти планы, они абсолютно не нужны. И тогда другая крайность. Все, ухожу в монастырь сразу же. Все бросаю. Это другая проблема. Нет, нет, он должен обрести знание и память, должен научиться жить в этом мире. Путем знания пройти. Не путем отказа от деятельности, как Арджуна хотел тоже. Лучше от этого отстраниться. Зачем ввязываться в войну? Слишком сложная ситуация. Там и родственники участвуют. Это слишком сложно. Разобраться потом. За грехи ответить невозможно будет. Нам трудно иногда в какой-то момент решить, что хорошо, что плохо делать-то. Мы же ответим за все. Потом же он решил просто отстраниться, уйти в лес. Пусть делают все без меня. Я ухожу. Но Кришна говорит, это еще больше грех ты совершишь, если ты устранишься, если ты не исполнишь воинскую долг, воинский долг. Это еще больше грех будет. Это как же быть? Грех убивать и грех не убивать для него. Объясни, что же мне делать-то? Я не могу понять, нет знаний. Ну и просто ты должен действовать и думать обо мне. И так ты не совершишь ошибки. От имени Бога действуй. Ты должен понимать мою волю, высшую волю, волю времени. То есть организующая сила, и нужно понимать эту организующую силу. Как же ее понять? Она находится в сердце. Она говорит каждому, что нужно делать. Если нет ложного эго, мы прекрасно понимаем. Совесть есть, но кто голос совести слушает? Бальзак сказал, совесть – это разновидность трусости. Не слушайте ее. Она всегда будет, не делай этого, не делай, греховно, плохо, потом сам же будешь страдать. Да трус какой-то там внутри. Давайте станем мужчинами настоящими. Уберем совесть сначала, а потом и всех остальных. Демон так думает, убить нужно Бога вообще. Нет никакого Бога. Последний свежий анекдот про Бога слышали? Я в Иркутске сегодня только услышал. Я не слышал этого анекдота. Это последний. Иркутский. Атеисты к Богу приходят на прием. А там секретарь у него докладывает Кришне. Кришна, тут группа атеистов пришла. Говорит, зачем? Видеть тебя хотят. Скажи им, что меня нет. Это иркутский анекдот, что вы смеетесь? Ну так. Вот так сверхдуша действует. Тебя нет, ты мне мешаешь. Ты мне мешаешь отсюда, прямо отсюда, вот эта совесть. Просто мешает мне. Вот я от этого страдаю. Я бы не страдал, если бы не эта совесть. И гложет, правда же? С ума сойти можно. Если я так думаю, если у меня такие отношения с собственной совестью, то сразу же кто-то ко мне подойдет и скажет: не слушай ты ерунду, Бога нет вообще. Ты Бог. Это все придумано, надумано людьми, все эти правила какие-то, мораль. Это люди придумали, это не божественно, на самом деле истинная философия. Ты Бог, освободись от этих правил. Мы были в Индии, в Гималаях, в Ришикеше. Там сняли ашрам, и там было много новых людей. У нас была там программа недельная с ними. Специально в полночь приехали туда с новыми людьми. Там Ганга, поклоняются Ганге, там потрясающие места, удивительные. И хозяин ашрама сказал: хотите встретиться с просветленным человеком? Меня спросил, тут есть самый просветленный, вот самый. Хотите с ним встретиться? Я говорю: ну конечно, с просветленным надо встретиться. Я не знал, что это майявади. Классический, настоящий майявади. Это не то, что здесь мы майявади, мы неосознанные майявади. Эту майяваду несложно разбить. Неосознанная майявада. Такая просто ложная гордость, не больше. Но там был настоящий просветленный майявади. Я не знал, что это майявади. И договорились, он пришел на следующий день к нам. С учениками, в окружении. Такой очень важный человек. И мы стали задать вопросы ему. Он отвечает. Преданные быстро разочаровались, конечно. Сразу же, минут пять уже. Нет, с ним лучше не разговаривать вообще. Но его спросили, как достичь освобождения? Вот вы говорите, освобождение и прочее. А как достичь? Метод есть? Ну, мы думали, что сейчас, конечно, нужен духовный учитель, нужна практика. Не, там другой, сейчас скажу, какой метод. Может, кому-то понравится, не знаю. Он сказал, как только вы поймете, как только вам надоест, он сказал, следовать всем правилам и предписаниям, как только вы себя выбросите, вы освобожденный человек. Вот примените вот это. А значит, все можно, значит, Бога-то нет, вы есть Бог, значит, все можно теперь. Вот о чем речь идет. Если мы не услышим параматму, то будет все можно. Чем глубже мы забиваем голос совести, тем больше и больше беззаконий вокруг. То есть порог совести снижается сейчас. Снижается. Еще недавно было аморальным ходить в такой одежде, вот как сейчас ходят люди. Это считалось аморальным. Я был ребенком, и какая-то девчонка шла по улице. Я ничего не понимал, был ребенком, понятия не имел. Девчонка, мужчина, для меня тогда не было разницы в таком возрасте. Ну а рядом бабушка стояла, курила папиросу. Моя бабушка по отцу курила Беломорканал. Но она никогда не ходила с непокрытой головой. Юбка у нее была длинная, как у всех бабушек. Но Беломорканал. При этом уже научилась. И помните, что какая-то девушка в брюках. В брюках прошла. Это тогда, это мое еще детство было. Моя бабушка кричала, пока не скрылась из виду вообще. Такие слова, говорю, что сейчас не повторю на классе Бхагавад-гиты. А зачем, говорит, ты вообще брюки одела? Может, вообще снять и пройти по улице, сказала она. Для чего ты это обтягиваешь, это место, скажи мне. И она кричала и говорила, и девушка эта бедная, несчастная, бежала, пока вдогон еще кричала моя бабка. Не так-то просто было. То есть была другая культура. И сейчас это все меняется, то, что раньше считалось, простите, проституцией, сейчас это норма. То есть порог совести снижается в обществе целиком. Видите, все общество держится на этом пороге совести, не только жизненного человека. Но жизнь всего общества держится. И задача сознания Кришны, Прабхупад сказал, возродить человеческую цивилизацию, а потом божественную. Поднять вверх порог совести на самую вершину. Прабхупад дал нам очень, очень высокие принципы, стандарты, чтобы именно возродить ту изначальную совесть в сердце, которая нас поведет к Богу, уже освободит, на самом деле даст освобождение. И порог совести можно занизить. Поэтому есть проявления Кришны другие. Если этот Кришна в сердце, может пойти на уступки. Параматма для этого существует, идти на уступки человеку, желанием человека. Санкционировать то, что он хочет, в конце концов. Да. Но тогда есть другое проявление, веды, законы. Что с абсолютной истиной не нужно идти на уступки, на компромисс. Есть воплощения всевозможные. Есть духовные учителя. То есть много проявлений Бога. И вот что человек выберет? духовного учителя, священное писание, или просто голос собственной совести, с которой он может как угодно обращаться, без принятия авторитетов. Это уже от каждого зависит, как он поступит. Ну, а Кришна говорит, я составитель Веданты. Он в центре всего. В центре знания, памяти, знания, забвения. Если мы на самом деле хотим забыть то, что нас мучает всю жизнь, нужно обратиться к нему. Эта память, она ослабнет. Например, Джагай и Мадхай. Они стали преданными. Господь Читания дал им посвящение. Освободил их от всей кармы. После инцидента с Господом Нитьянандой они были прощены. Два грешника. Не сделали каждый грех по 1000 раз, говорится. Большие грешники были. И вдруг они все очищены. Все, у них счастье в сердце, они воспевают, танцуют. У них знания, качества. Но при этом стало еще хуже, чем раньше. Совесть стала мучить. Если мы хотим возродить голос совести, это тоже опасно может быть. Она же будет напоминать, ты помнишь, что ты это делал, все? Ты помнишь, вот память дает она же нам. Помни, 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 помни. Вот опять за свое, а? Вот как же быть с этим-то? И поэтому Джагай подошел к Господу Нитьянанде и сказал об этом. Нас освободили, но память-то осталась. Что делать? Мы страдаем сейчас еще больше. Мы же в глаза смотрим людям, перед которыми мы грешили постоянно, а теперь мы святые ходим. Они нам кланяются вообще, представьте. Это же невозможно вынести. И что для Нитьянанда? Это можно исправить. Вот теперь этим людям ты должен послужить. Вот там есть место, куда они ходят делать омовение на Ганге. Сделай хороший кат. Выложи камнями Джагай Мадхай вместе. Сделайте для людей хорошее место для омовения. Вот это будет ваше служение. Когда сделаете, совесть не будет вас больше мучить. Все очистится. Они собственными руками тесали камни, таскали всю свою жизнь оставшуюся. И этот гад до сих пор существует, представьте, так сделать. 500 лет прошло с лишним. Этот кат, так называется, Джагай Мадхай, то место. Люди приходят и считают, что священное место, это руками святых было сделано, они очищались таким образом. Поэтому недостаточно повторять Хари Кришна мантру, нужно еще служить людям, уважать людей, сострадать людям. Если мы что-то получаем большее, мы должны чувствовать, что мы должны этим людям теперь, что мы выросли в этой среде. Это все связано с Богом настроением, истинным настроением. Не нужно думать, что Господь заботится только обо мне одном. Нет, это я о себе так забочусь сильно. Он заботится обо всех сразу. Если кто-то продвигается в сознание Кришны, на него возложится всегда ответственность за других. Всегда. И чем дальше продвигаться, тем больше ответственность будет возлагаться на него, потому что Кришна такой. Так устроен мир Бога. Он заботится обо всех сразу. Если он дает как кому-то освобождение, означает, что этот человек уведет очень многих людей отсюда. Освободит. Таков план Господа. Поэтому нам Прабхупада сразу сказал, определил эту миссию, повторяйте Хари Кришна и распространяйте это знание для других людей. Так и мы очищаемся, и большое благо все получают от этого. Хари Кришна. Можно несколько вопросов. Что произошло?
Ну, до Ивана Грозного были как бы
христиане, они веровали. Я не помню. Мне трудно вспомнить тот период времени, где я был. Я книгам не верю. Но Кришна в Бхагавад-гите говорит, ядай дахи дхармася гланир бхавати парата. Гланир означает, что упадок, дхарма. Дхарма приходит в упадок время от времени религия. И воцаряется безбожие. С каждой религией так и происходит. И с обществом сознания Кришны тоже так произойдет когда-то. Да. В нашем движении тоже. Но это вопрос времени. Не сейчас. Сейчас как раз оно должно процветать. Но потом, позже, через 10 тысяч лет, все кончится. Ну, 10 тысяч лет все-таки есть у нас. Можем много людей увести к Богу. Это материальный мир, в конце концов, он должен быть таким. Это для материалистов место. Поэтому религия приходит в упадок, как это происходит. Это трудно понять человеку, потому что это происходит под видом добродетели. Всегда. Под видом добродетели. Поэтому очень трудно распознать человеку, как она приходит в упадок. Например, у человека болезнь. Раз, и боль сильно скрутила в какой-то момент. Что делают родственники? Начнут голосить, подходить, там, дуть на рану, может быть, там, или что еще сделать. В конце концов, скажут, надо пригласить врача, мы ничего не можем сделать. Хотя они сострадают, но у них другое сострадание совсем. Они зовут врача, который не родственник. Он его выпрямляет, так, знаете, жестко. Определяет причину, потом берет скальпель и режет. Так вот, безбожие проникает через вот эти вот родственные чувства, сентиментальные. То, что для нас так очень дорого. Мы говорим, да, вот Бог, все, оставь, иди к Богу. А как же семья, как дети? Вот это же добродетель, верно же? Вот через нее проникает безбожие. Вот так. Вот так. Как бы вы ни хотели иначе, вот так это происходит. Через самое дорогое в сердце проникает калий. Материальная природа такая жестокая. Выбирает самую сильную привязанность, и именно через нее действует. Очень трудно сопротивляться. Арджуна сказал, как я могу убивать своих родственников? Кришна, это невозможно. Не только родственники, это учителя мои, деды. Ну а такой воинский долг, как же? А что ты должен делать? Если ты воин на поле битвы, ты должен сражаться? Даже с родственниками придется сражаться по закону войны. То есть такая картина. Поэтому это сложный момент для семейных людей особенно. Это самое трудное в духовной практике, это освободиться от привязанности к близким людям в конечном итоге. Вот это главный вопрос, что мучает всех. Что же вы такое проповедуете? А как же семья, как дети? Это правильно, но веды говорят очень разумные вещи. Семья и дети – это 1/4 жизни должна быть у вас. А 3/4 связаны с поиском абсолютной истины. Первые 20 лет нужно учиться, другие 25 лет – семейная жизнь, а потом нужно отойти от дел, погрузиться снова в духовную жизнь и в конце концов перед смертью отречься от всего. То есть есть порядок. И для семьи тоже время есть. Но нынешние люди думают, что семейная жизнь есть цель и смысл жизни. Это серьезная ошибка. Так распадаются и семьи. Мы были в Улан-Удэ и давали лекции о семейной жизни людям. Сколько разводов, как вы думаете, сейчас в Улан-Удэ? Мне сказали по секрету. 100%. Потому что люди становятся безбожными. Ядай, хит харма ся. А потом видите, что и семьи-то нет. За что боролись, на то и напоролись. Так нужно знать, как создавать семью. Это маленькая семья, а ведь есть еще большая семья. А сейчас всем наплевать на большую семью, на семью Бога. Вот поэтому они не могут создать настоящую семью. Видите, как все происходит? И чем больше вы говорите об отречении, тем сильнее будут браки. Наоборот, все. И чем больше развиваться будет привязанность, тем будет сложнее жить в семейных отношениях. Сейчас люди всю жизнь думают о личной жизни, можете представить? Разводиться, не разводиться, с кем, на ком еще можно жениться, за кого еще выйти замуж. Всю жизнь перемалывают одно и то же. О Боге подумать некогда. Потому что это все привязанности. Одна сменяет другую, Все озабочены только личной жизнью. И в итоге просто хаос. Нет ни верности, ни чести, ни любви, ни нормальных детей. На Западе рождаются в основном дебильные дети сейчас, в Европе. Но вы просто сами поинтересуйтесь, посмотрите, мы говорим правду. Почему же они критикуют Священное Писание? Потому что не понимают их из-за привязанности. Вот так деградирует религия. В угоду человеку? Нет, в угоду Богу нужно действовать. А человек, он позаботился уже. Нам не о чем заботиться здесь с вами. Нужно заботиться о чистом, любовном, преданном, бескорыстном служении. Вот эта культура высшая, это настоящая семья. А уйти придется всем отсюда. Вопрос времени. Вопрос, пожалуйста. Информация – это не память. Память – это пхава, так можно сказать. Знакомое слово, да? Это пхава – значит рождение, это то, что мы помним всю жизнь. Нам не нужно об этом напоминать. Свою национальность, свой пол. На этом держатся все остальные мысли. Это фундамент, это пхава, это и есть память. И об этом тоже люди прошлого думали, чтобы память, вот эта пхава, была связана с династией. То есть в начале любой династии есть какая-то великая личность, обязательно это либо святой какой-то, либо святой царь, либо святой пророк. Вот эта династия идет. Когда вы себя отождествляете с такой династией, то вы правильно себя отождествляете, потому что вы представляете законы Бога в этом случае. Это хорошая пхава. В другом случае это просто вот эта память о себе как о теле, и все. И вот это нужно разбить. Гита и говорит, ты душа, ты не тело. Смени пхаву. Нужно ощутить, вспомнить, что я душа. Сначала мы получаем теорию. Вот, объясняет Прабхупада, вот эти вот молекулы, атомы, вот то, вот пища, обмен веществ. Тут видите, вы не тело, оно меняется постоянно, вы не меняетесь. Вот на пальцах нужно. Это гьяна, вот эта информация. Но суть не в этом. Суть в том, что нужно это ощутить. Физическое тело меняется так же, как если вот вас поставить под душ и включить воду, и вода скатывается постоянно, вы наблюдаете. Не меняет. С вас скатывается грязь постоянно какая-то, что-то еще. А вы не меняетесь, правда же? Вот точно так же существует физическое тело. Триллионы клеток выбрасываются наружу, и столько же усваивается. Постоянный обмен идет. Постоянно. А вы наблюдаете оттуда просто. Не замечаете все это. Пока пища переваривается, занимайтесь своими делами, правда же? Вы не тело. Вы сознание в теле, Прабхупада сказал. Теперь нужно это ощутить нам. Почувствовать, это хорошо. Что же лучше? Надо взвесить. Но и преданные знают, что это, конечно, лучше быть душой, чем телом.
У нас вопрос такой. Зачастую происходят такие ситуации, когда начинаешь больше уделять внимание преданным служениям в сознании Кришны, то материальная жизнь отходит на второй план. Как бы не сильно становится она интересной. Я говорю это применительно к семейному человеку, ну, к себе в частности. И тогда начинает это пугать, когда опять возвращаешься к материальной деятельности. И тогда деятельность сознания Кришны как-то начинает уходить на второй план. Так вот как найти баланс между этим разумным?
Да, вот так, хороший вопрос. Как в сказке. Хвост вытащили, нос увяз, нос вытащили, хвост увяз. Вот так придется всю жизнь нам вытаскивать то хвост, то нос. Для семейных людей придется вот так регулироваться, балансировать этот разум семейного человека. И когда поэтому придет время, через 30 лет, 25 лет семейной жизни, он скажет, ну все, хватит. Балансировать. Да, балансировать. Все уже, все самостоятельно достаточно. Пора заняться настоящим делом. То есть каждый постепенно должен идти в какое-то отречение уже в свое время. Но мужчины точно должны стать такими. Это даст силу цивилизации. Но преданные мало чем отличаются. В каких-то вопросах мало чем отличаются. Прабхупада сказал, если вы не будете проповедовать, вы будете мало чем отличаться от других людей. А это означает, что они преданные, да. Но они не берут в себя духовной высокой ответственности. Вот что это означает. Поэтому они живут как материалисты. В соответствии с этой культурой, в принципе, ничего плохого в этом нет. Гражданские браки еще лучше сейчас, чем зафиксированные в отношениях. Но это материальная культура, там так падает. Это уже падение нрава, все. Но гражданские браки, они могут дружить хотя бы там. Они не обязаны друг другу, у них нет росписей, документов. Они не будут друг друга к стенке стоять, ты должен или ты должна. Но у них это такого не случается, потому что гражданский брак означает свобода. И преданные поэтому тоже делают так же, думают, вот доверия нет же, все равно же разведемся, рано или поздно. Какой толк расписываться? Зачем брать для себя все эти беспокойства? Будем же гражданским браком, ну интересно, что они могут жить так всю жизнь. Вот. Но если мы берем духовную ответственность, мы этого не сделаем. У нас не будет разводов. Это все означает, что нет достаточно духовной ответственности при этом служении. Поэтому мы вынуждены жить как обычные люди, как все, но поскольку мы обычные люди же, с какой-то точки зрения. Это вопрос ответственности духовной. Может ли духовный учитель жить гражданским браком? А может гуру развестись с женой, скажем, или GBC, и жениться второй раз на ком-то? Или вторую жену себе взять? Видите, это вопрос ответственности. Поэтому если хотите именно продвигаться, не просто жить как все люди, и при этом еще повторить Хари Кришна, а хотите продвигаться по-настоящему, то берите ответственность. И тогда нравственность будет увеличиваться, повышаться. А преданная безответственность – это другое совсем. Как Прабхупада, у него друг во Вриндаване делал, ему уже было 80 лет. И он женился на какой-то молодой девушке во Вриндаване, Бриджабаси. Ну, Бриджабаси делают такие вещи. И Прабхупада рассказывал о нем ученикам, говорит, очень хороший преданный. Говорит, вот такой потрясающий преданный. И тут Тамал Кришна Госвами, говорит, Прабхупада, ну, он, конечно, хороший преданный, но 80 лет он женился. У него же привязанность. Он же не освободился от привязанности. Как же он хороший преданный может быть? Просто сказал, а ему просто нужна компания. То есть, если вы обычный человек, то спроса большого нет. То есть, вы выбирайте сами, быть обычным человеком или принимать ответственность, но даже правила другие будут. Если берете ответственность, то вы должны следовать правильным предписанием шастр. Иначе вы не годитесь для лидерства. Вы должны пример подавать лучший в этом случае. Кто скажет, ну это большая аскеза, я буду рядовым, нормальным, преданным, обычным. У меня будут три жены. И так далее. Это же вопрос вкуса, я не знаю. Если кто-то так хочет жить, пожалуйста. Сейчас на самом деле такие нравы, что это не считается грехом у людей. Там гражданский брак или какой-то. Потому что браков-то нет. Мы же говорим, стопроцентные разводы. Нет брака. Зачем ходить в ЗАГС, расписываться, если все 100% разводятся? Скажите мне. Но если вы преданные хотите поднять культуру, то вы должны следовать. Расписывайтесь, и разводов нет тогда. Если вы расписались и поставили печать перед Богом, значит, что разводов нет. В этом смысл брака. Если смысл брака в разводе, зачем расписываться? Вот что преданные должны показать. Расписались, поставили печать, провели вивахаяги, все. Это семья. То есть нам нужно брать какую-то ответственность, как вы думаете, или нет? Я думаю, нужно брать какую-то ответственность. И время все связано. Время все контролирует. Я однажды ушел в поле повторять мантру. Где-то в Сибири было. Большое такое поле, знаете, какое-то там было. Вот сплошь поле какое-то. Я туда пошел, прям далеко-далеко. Никого нет. Там можно Хари Кришна повторять. Повторяю, вдруг вижу, человек бежит. Бежит, как сумасшедший. Я по его походке, по его движениям один понял, что он очень сильно расстроен, что-то страшное с ним произошло. Какая-то боль у него. Он убегает вообще, убегает куда-то от всех, вот, то ли обиженный, то ли травмированный человек внутренний. Прям видно поведение, вот так он, когда никого нет, он прям не скрывает это, меня не замечает. И потом убежал в центр этого поля тоже, и вот так вот сел, и голову обхватил руками, вот так и рыдать стал. Ну, думает, что он один, и дал волю чувствам, все уже, все, не может терпеть. Я не знаю, что там случилось. Я подумал, вот, что такое материальный мир, думаю, вообще. Вот как с людьми бывает. И что же? Долго ли он так сидел там? Я удивился. Даже 10 минут не присидел. Вскочил, побежал обратно. Подумал, я им сейчас там съем все-таки. Я все-таки докажу. Уйти не так просто. Это время называется. Это влияние времени. Время взаимодействует с желанием. Вот почему так трудно. Когда вы наблюдаете время без желания, это нетрудно. Понять, видеть все, вот как вот я в стороне находился, мне было легко видеть, понимать. Но себя бы на его месте, мне было бы трудно тоже. То есть, когда мои желания взаимодействуют с временем, вот тогда неодолимое вожделение, неодолимое желание. То есть, мы же всегда с Богом взаимодействуем, общаемся. Но когда через свои желания, это непреодолимо становится. Потому что он говорит, делай, что хочешь, делай, что хочешь. Напоминает, у меня же желание, исполняй, получай горький опыт. Даже когда трудно, все говорит, продолжай. Ад начинается. От себя самого. Если душа просто санкционирует, ты же хотел, хочешь, давай. Любое желание санкционирует. Если я настаиваю кого-то убить, скажешь, давай, я тебе дам сейчас знание, как это сделать. Какое оружие выбрать, пожалуйста, готовься, я тебе дам, настрою тебя, веру тебе дам, философию тебе дам. Если ты так уверен, что это нужно делать, делай. Вот что такое материальная природа. Это тоже отношения с Богом, но другие, через свои желания. И это ад. И как только мы поймем желание Бога, все, время уже нам не враг и никому.
Что является моей вечной личностью, какими качествами она обладает, и как отличить эти качества от ложного эго?
Это хороший вопрос. Сат-чит-ананда. Это истинное качество души, вечное знание, блаженство. Наша природа такая, частичка Бога, вечная, полна знания, полна блаженства. Это непогрешимое называется сознание, безошибочное действие. А ложное эго означает, что я сат-чит-ананда в этом теле. Хочу это осуществить вот в этом теле и в этом мире. Здесь хочу стать вечным. Здесь хочу обрести все знание, и здесь я хочу быть наслаждающимся и господином. Это ложное эго. Та же тенденция, только извращенная. Ее можно обратно, в обратном порядке, трансформировать в обратную сторону. Восстановить. Это йога. Если я понимаю, что я сат-чит-ананда, то человек выключается из борьбы за существование, потому что бороться-то не за что. Представь, если ты знаешь, что ты душа и все души, как ты можешь кого-то убить и быть убитым, Арджуна? Ты же не можешь никого убить. Душу невозможно убить никаким оружием. Если ты в таком знании находишься. Так, женская половина. Молчит. Сибиряки. Так, женская половина есть. Ничего не хочет делать? Отречься от семьи хочет? Потом. Они все так думают. Не верьте им. Далеко не уйдет. Привязанность очень сильная, не беспокойтесь. Даже великие святые не забывают своих родственников. Это не так просто, как кажется. Они просто бравируют. Я мой мужчина, я типа того, что сильный, я независимый от тебя и от семьи. Я приму саньясу в будущем. И когда скажете точную дату, пусть назначит, а? И когда это время придет, скажете, ты же собирался саньясу принимать. Он дату это двинет позже чуть-чуть. сказать, сейчас не совсем время еще. Не верьте мужчинам, это бравада просто. Саньясу не так принимают. Никогда не объявляют об этом. Те, кто объявляет, это не саньяси. Настоящее отречение в сердце. На самом деле, если вы по-настоящему отречены, вам не важно, в семье или не в семье, это уже не имеет значения. Это трюки, фокусы. Я приму саньясу. Я всем покажу. Вот они попляшут у меня потом. Это не саньяса. Это не демонстрируется, это не афишируется. Это не шоу. Это в отместку просто. Обиделся на жену, говорит, саньясу приму. Когда-то преданные сидели в тюрьмах, и там происходили чудеса. Там Кришна являлся во снах, он наказывал там бандитов, защищал преданных. Истории рассказывали просто сказочные. К сожалению, я не записывал тогда ничего. Я разговаривал с теми преданными, которые сидели в тюрьмах. То, что они рассказывали, трудно было поверить. Невозможно было поверить в это. Но это было правдой все. А потом они, когда вышли из тюрьмы, они написали письмо духовному учителю, буквально через короткое время какое-то письмо написали и спросили: «Гуру Махарадж, вот мы в тюрьме сидели, и Кришна был всегда с нами. Благо мы все помнили, легко, естественно. Мы с ним общались каждый день, постоянно, там жил опасный. А теперь мы вышли на свободу, и у нас материальные желания появились». Даже принципы трудно соблюдать стало. Почему так? Гуру ответил: ну потому что у вас там не было выбора в тюрьме. Не было свободы выбора. Там только Кришна мог вас защитить, больше никто. А здесь есть выбор. Так вот, сознание Кришны, когда вы это делаете по собственному выбору. Учитесь. Теперь вы знаете, это не так-то просто, применять свободу выбора. Надо учиться. Надо продолжать практику, учиться. Это должен быть наш выбор. Это не потому, что организация этого требует. Нет. Это не военная дисциплина. Это выбор сердца. Учитесь слушать свое сердце. И тогда мы обретем сознание Кришны настоящее. И сможем соблюдать все принципы. Организация тоже помогает. Ну а если трудности в организации... Вот тут-то сложность, видите. Тогда наша вера падает. Поэтому слушайте свое сердце. Вы уже сейчас скрипку берете, играете на киртанах, и все, что-то сложное. Используйте свои способности, желания.
У меня ощущение, что я неполным образом себя так реализую. То есть хочется еще проповедовать.
Ну и что плохого? И что неясного здесь? Только трудно будет это время играть на скрипке и давать лекцию, допустим. Просто чередуйте это. Если это имеете в виду, то по очереди тогда просто. А что тут трудного, то что вы думаете, делайте так. Естественно, если вы хотите, это хорошее желание, делайте, проповедуйте. Начните проповедовать на махатах, с равными себе по возрасту людьми, в своем круге. Что тут сложного? Кто-то должен организовать? Нет, просто вы говорите, общайтесь с людьми. Пытайтесь помогать другим людям. Если вы настроитесь, вы найдете такую возможность. Правильно? Или не хватает решимости? Бросила на Махату, теперь переживает. Понятно, понятно. Я тут не виноват, и меня спрашивают. Ну, то есть тоже нужно. Я тоже езжу, видите, я тоже бросаю одну ятру, еду, другую ятру, тоже бросаю и снова еду, эту бросаю. Все бросаю постоянно. Еду куда-то. Хотя у меня есть регион, но я регулирую. Я приезжаю регулярно в те места, где я должен быть тоже. Я не вижу в этом проблемы, в этом вопросе. Что такое административная обязанность в сознании Кришны? Это означает, что есть палка, и на палке написано «Предайся Кришне». Это администратор в сознании Кришны. Если проповедник, он убеждает философию, администратор, у него есть палка. И там написано «Предайся Кришне». Он ходит с ней вот так вот сюда и смотрит. Это немножко другой стиль проповеди. На самом деле, в мирное время это оружие не вынимают, правда же? Оно в ножнах. Там тоже написано «Предайся Кришне», но не обнажают оружие. Вот так должен быть, такой менеджмент должен быть. А в военное время вынимают. Если вы чувствуете, что война уже наступает, но вообще в сознании Кришны мы не воюем таким образом. Просто есть люди при исполнении обязанностей ответственные, все, это их оружие. Ответственность. Они просят о помощи, они организовывают, они как-то общаются. Терпят все эти недостатки, шероховатости, которые всегда возникают в материальном мире. Это люди очень сосредоточенные, должны быть ответственные и терпеливые. Умеющие прощать, не обижаться. Администратор – это большая аскеза. У всех свои аскезы, конечно же. Не так, что я администратор, и я думаю, все должны мне подчиняться. Нет, никто ничего не должен. Этому настроение нужно отбросить. Никто ничего не должен. Так думать нельзя. Нужно все равно уметь строить отношения с людьми.
Дух эксплуатации в ятре. Ого, я не ожидал такого. Кришна спрашивает, ну, у вас дух эксплуатации, оказывается, в ятре. Кто кого эксплуатирует?
Просто это не совсем дух эксплуатации у вас здесь, нет. Я бы назвал по-другому. Хотите, скажу, что я вижу? Или не говорить пока? Я не знаю, время пришло, нет? Это вообще секрет. Ну ладно, для Иркутска только, хорошо. Никому в Сибири не говорите. У вас подавлена женская природа немножко в ятре. Ну, чуть-чуть, не такой грех. Много мужской энергии слишком, жесткой. Поэтому вы будете чувствовать не надо такую, как будто эксплуатацию. Жесткость. Это мужская природа. А вы знаете, что этим миром управляет женщина? Мужчина не умеет управлять этим миром. Он будет просто сражаться и все. С другими. Гармония должна быть, чтобы сочеталась с мужской и женской природой. То есть нужно учитывать еще, что есть женская природа. Не игнорировать ее, не подавлять. То есть это не совсем эксплуатация. Эксплуатация другое. Здесь вряд ли кто-то ради выгоды что-то делает, я не думаю. Как одна преданная жаловалась на какого-то руководителя. Это делают так, заставляют делать то, а потом то, и то, и то. Мы устаем, и джапу уже не вычитываем, и так далее. То есть это же эксплуатация. Я спрашиваю, а как вы думаете, у них есть там какая-то корыстная выгода? Она потом говорит, нет. Они для Кришны это делают. Так же эксплуатация. По большому счету и нет. Но есть просто некоторая несбалансированная энергия. Но это постепенно, не сразу. Без крайности, хорошо? Что это будет другая крайность. Если женская энергия выйдет, это будет еще хуже. Тут нужно очень разумно и плавно это делать. Ну что, нужно просто убедиться, что это просад, и все. А потом ешьте сколько хотите. Чтобы не было подмены, чтобы фоги не было. Когда они раньше с вами были в Киеве однажды, там сделали цех впервые, сделали искусственную колбасу. Ну, чтобы людям вегетарианство проповедовать, что вот есть замена, смотрите, вот есть вкус, и все удовлетворены, пожалуйста, колбасу. Но она в точности похожа была на натуральную. И по вкусу, и по запаху, и по виду. Он заходит в цех, ему дают на подносе колбасу, чтобы он попробовал. Он смотрит с опаской. И говорит, если вы меня убедите, что это не настоящая колбаса, а что вегетарианская, я съем. И все закричали, Хари Бо, Хари Кришна. Он убедился и попробовал. Подмены не было. То есть просто будьте бдительны. Это хороший вопрос, хороший. Да, именно так можем забыть Кришну, таким образом. Поэтому нужно быть бдительным. Чтобы пища была всегда чистая, и мы всегда поддерживали стандарт. Собственно, для этого храм существует, потому что храм – это стандарт, показательный для всех. В домах не будет такого стандарта, но в храме должен быть. Все помнят его, ориентируются. Это поддерживает нас. Так мы избежим подмены. Или лидер должен быть какой-то безупречный, хотя бы один-два в обществе тоже. Тогда мы не избежим подмены. На них ориентироваться можно. Есть, конечно, правила гуны благости. Если мы хотим войти, то мы принимаем какие-то правила. К своим поступкам добавляем какие-то правила, чтобы войти в гуну благость. Но главное не это. Главное увеличить доброту. Это и есть гуна добродетели. Если даже мы принимаем все правила предписания, но не увеличиваем доброту, то будет еще хуже результат. То есть высокие стандарты могут сильно навредить людям, если не хватает добродетели внутренней. Мы начнем критиковать, бить друг друга за неисполнение стандартов каких-то правил. Сильно обострятся отношения. Плохо будет очень. Как есть примеры, когда кто-то из мужчин таких сильных становится преданным. Там 4.30 у него в Мангаларте дома, у него храмовые стандарты дома полностью, там у него еще и дети, жена. Он их всех пинками с утра поднимает, чтобы майи не было никакой. Гоняет с утра до ночи и думает, почему они недовольны? Я же установлю гуну добродетели, понимаете? И злой, как собака, ходит постоянно. То есть гуна добродетели быть добрым на самом деле. Вот что дает силу нам и веру. Там, где больше доброты, там больше и силы. Мы верим в преданным, когда они добрые. И вот эта вера дает им силу делать невозможные вещи. То есть для преданных можно сделать что угодно, если мы имеем веру в них. Если мы чувствуем любовь с их стороны, заботу, мы Невозможные вещи сделаем. Бесплатно, без ничего. Даже думать об этом не будем. Стать Богом.
Добрым.
Добрым. Ну, Богом. Хари Кришна. Слава Богу. Добрым — это хороший вопрос. Как стать дорогим Богу, да. Нормально. Как стать добрым — это самое трудное. Да. Ответ в том, что нужно просто стать и все. Сейчас я расскажу, почему трудно стать. Не трудно стать, но почему так сейчас кажется трудно стать? Потому что есть примеры великих святых, то есть нет проблем, чтобы учиться быть добрым. Есть много примеров хороших. Но есть проблема одна. Когда мы видим какой-то хороший пример преданного или святого в жизни Писания, мы перенимаем не доброту, а их уровень, положение. Будем подражать, имитируем их. Вот в чем сложность. Вот почему в духовной практике трудно бывает. Что мы практикуем с неправильными мотивами. Но если мы попытаемся принять настоящий мотив, что я слуга этих святых, мы сразу станем добрыми. Очень важно, чтобы мы имели это вот сознание, сознание Кришны. Мы слуги преданных. Вот и все, мы добрые стоят люди. Мы не господа здесь. Мы слуги. В семье мы тоже слуги. Я не господин своей жены, я слуга своей жены на самом деле. Я слуга, слуга. Вот эта концепция, и мы становимся добрыми. Терпеливыми, внимательными. Слуга лучше из людей, говорится. Вот спасибо Прабхупаде, что Прабхупада научил нас служить именно. Когда мы видим учеников Прабхупады, мы видим, какие они глубокие слуги, как они любят Прабхупаду, как они служат ему. И это распространяется, вот эта парампара, вот эта линия служения. И тогда происходят чудеса. Мы меняемся все, мы становимся лучше. То есть через преданное служение это происходит. Конечно. Женская природа опасна, но ее нужно уважать. И чем меньше мужчина ее уважает, тем опаснее она становится. Как раз наоборот, чем больше он уважает женскую природу, тем менее опасной она становится.
Я имею в виду вот этот вопрос об эксплуатации, который вот ты задал. Вот это, то есть это связано с тем, что не хватает женской природы, не хватает доброты, это одно и то же.
Имеется в виду, что когда правильное отношение между мужчинами и женщинами, то мужчина, их сердце становится мягче, мудрее. Ну, есть мужчины, которые не нуждаются в этом. Но они общаются с женской энергией в форме Радхарани, Радха и Кришна. Это все равно женская энергия, только высшего уровня. Но те мужчины, которые не могут еще общаться с Радхой и Кришной, они общаются противоположно полно, верно же? И вот тут нужна культура, как правильно общаться, чтобы сердце было мягким, мудрым. Иначе мужчина становится очень жестким, безжалостным. Он как бы прав, в принципе, всегда. Вся культура зависит только об отношении мужчины и женщины, в этом секрет. Если вы что-то хотите улучшить в обществе сознания Кришны, в обществе, в общине, подумайте об этих отношениях, найдите там причину. Всегда причина будет там, в отношениях двух полов. Я не думаю, что совсем уж неправильно, просто есть некоторая некоторый дисбаланс, можно найти так. Не то, что проблема как большая. Некоторый дисбаланс. Ну вот мужская энергия, вот она. Они будут драться, да. Да. А женщины будут бояться, будут в сторонку отбегать. Я говорю просто о культуре. Если мужчины так настроены друг с другом, то культура такая будет. Но когда мужчины дерутся, да, что с женщинами происходит? Они устраняют сразу страхи, страх наступает у них. А мужчины, они будут драться. Это мужская культура. Как бы правило, главное – это любовь. Но поскольку любовь у нас материальное понятие, то мы становимся жесткими, потому что это майя. Поэтому я боюсь это слово сейчас говорить «любовь» между преданными, потому что это может другая крайность быть. Но вообще это ответ в этом. Если вы между мужчинами нет настоящей любви дружеской, то вам останется только любить только женщин. То есть вы слабее становитесь таким образом. Если брахмачари ваши постоянно ссорятся и сражаются, они все переженятся. Действовать нужно как преданному тоже, стараться. Ну, там мирская жизнь, там уже другие ответы, другие стандарты. Прабхупада говорил на этот счет, если вы имеете дело с опасным обманщиком, не время быть браманом. Если вы с мирскими людьми действуете, то там уже это не наши законы. Это уже на свой страх и риск принимаете, как судьбу, как карму. Что там, я не знаю. Туда не применить вайшнавские стандарты иногда. Правда же? Вот мы говорим сейчас об обществе сознания Кришны, вот что важно развивать. А там уж как придется. Если вы там дживо-аппаратку совершить, это не так опасно, как вайшнава-аппаратку совершить. Правда же? Что за функции?
Например, содержать семью.
Сейчас все женщины это делают. Сейчас мужчины не могут зарабатывать. Сейчас лучше вообще без мужа, мне кажется, жить. Еще обеспечивать, кормить, ухаживать. Вообще ничего делать не хочет. При этом нечего бояться. В сердце Кришны не беспокойтесь. Не вижу проблем у вас. Это место, время, обстоятельства. Духовная жизнь в порядке, значит, все хорошо. У преданных все хорошо. Неважно, замужем, не замужем, все хорошо. Кришна, он и мама, и папа, и муж, и все на свете. Ну, так и есть. По лицам видно, что проблем у преданных нет. Проблемы все надуманные, серьезные такие сидят. Как будто у них есть проблемы вообще. Все у вас хорошо. Храм развивается очень хорошо.
Вот взять ребенка из дома маленьких, ну из дома ребенка установить, это вот победа на что, как можно взять?
Почему нельзя? Родительская раса? Нормально?
Род другой, как бы, вот, ну, из другого рода, там, значит, рода тяжелая карма.
Это вопрос отношений. Бывают хорошие примеры, бывают плохие примеры. Я встречал примерно, сейчас скажу, около 3 примера примерно я встречал таких, когда брали ребенка из детдома. И все 3 были плохие в тюрьмах. Но там была другая причина. Неправильно воспитывали. Сентиментально воспитывали. Думая, что несчастный, 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 брошенный, брошенный, брошенный. Как в истории с тетей, помните? Сирота остался один, и тетя только у него была. И тетя ему все прощала. Сирота ведь. Надо любить его. Ну и он распоясался. Связался с компанией. Хулиганил там, дрался. Его хотели наказать, но тетя приходила со слезами. Говорит, поймите, сирота, нужно прощать. Он несчастный ребенок, родители не умерли рано. Как-то она его покрывала. Ну вот он грабеж совершил, убийство уже. Тут уж закон, что делать? Веселиться. Последнее слово у вас есть сейчас, вот до приговора. Хочу тете на ухо что-то сказать, сказал он. Тетя плачущая пришла, говорит, сирота ведь что? Ну, пощадите сироту. Ухо подставил, он и отгрыз это ухо. Сцепился зубами, отгрыз ухо. Народ был поражен, какой монстр вообще. Но он сказал, вот то, что я здесь стою сейчас на этой виселице на животе, в этом ее вина. Вот так не нужно делать. Если уж берете воспитывать, так воспитывайте. Без сентиментов. Пожалеешь палку, потеряешь сына. Это мальчиков касается. То есть воспитание должно быть хорошим. А девочек по-другому. С девочками все сложнее. Вообще лучше девочкой не рождаться. Это самое трудное, что может в мире быть женщиной. Ведь это самое трудное. Хорошо, но и хорошо, когда большая семья вообще. Воспитывать легко в большой семье. Когда есть атмосфера братства, такой заботы, это очень хорошо. 1-2 ребенка – это большая проблема, это аскеза. Это и стрессы постоянно из одного ребенка, переживаний больше. И воспитывать труднее с 1-2 детьми труднее, на самом деле. Нужно, чтобы было 5, 7, 8. Ну, для семьи, если говорить, семья хорошая, полноценная, это лучше. Сейчас нет таких условий вообще-то, а раньше всегда были семьи большие. Семья – это большая семья. Вот это не наша миссия – создавать сейчас семьи, но я что наблюдаю? Что у преданных всегда очень хорошие дети. Какая-то милость Господа читания в этом есть. Дети очень хорошие преданных. Поэтому сейчас годами я понимаю, что детей нужно в Сан Кришне больше иметь. Ну вот в наше время тоже можно. Вот в то время, когда мы распространяли, это было препятствием серьезным вообще семья. Потому что тюрьмы всем светили. То сейчас, как раз, когда уже есть возможность и быть богаче, и что-то строить, дома, люди-то имеют что-то, надо все хорошие семьи. У преданных очень хорошие дети. Помните, как любой Сан Сарасвати? Если бы я был уверен, что родится с одной Кришной ребенок, я бы имел секс 100 раз, говорит. Я бы имел 100 детей. Это очень хорошо было бы. Он говорит, я не уверен, поэтому я не женился. Тем не менее, наблюдаем, что преданные хорошие дети. Последний вопрос.
Ваша милость, вы сейчас упомянули о том, что в ваше время было трудно сочетать такие вещи, как семья и проповедь сознания Кришны. Почему? Потому что враждебно относились к этому, и людей просто следили проповедника в тюрьму. Сейчас тоже в наше настоящее время, к сожалению, не все относятся хорошо к сознанию Кришны, потому что многие чиновники и вообще мирские люди, скажем так, высокого уровня, видят в этом для себя опасность, потому что это здоровый образ жизни, это отсутствие табака, это отсутствие приверженности к алкоголю, это отсутствие приверженности к безудержному сексу. И вот это общество напрягает. Хотелось бы услышать ваш, ну, если это возможно, прогноз на ближайшее обозримое будущее развития именно этих отношений между представителями сознания Кришны и, скажем так, миром?
Один из этерик приезжал в Владивосток, когда я был там, он был раньше. Мне дали посмотреть кусочек его лекции. Ну, какие-то вещи, он говорит, в точности наши регулирующие принципы, он то же самое проповедует. Из цивилизации майя он представляет, индеец. Где-то он из Чили приехал, какой-то, не знаю. Он тоже путешествует по миру, рассказывает об этом учении, он очень близко к ведическому. Но он через чакру представляет его, это учение. И он сделал наблюдение, основанное на статистике мировой статистике, сказал, что дети индиго, они стали появляться сразу после Второй мировой войны. Были замечены такие явления, дети индиго. Вы слышали, да? Что это дети, которые уже рождаются с разумом и формированным знанием. Все, вы их не можете чему-то научить или переучить. Все, они уже знают, что делать. У них уже есть миссия, твердый разум самостоятельный. Индиго. Это были единицы какие-то, как аномалия сначала рассматривали, удивлялись психологи. А сейчас их больше, 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 уже становится нормой. В принципе, дети индиго почти большинство становится. Еще не большинство, нет, нет. Но тенденция растет. И что я хочу сказать, что вот мы здесь все сидящие, в общем-то, к этой категории принадлежим. Знаете, уже много становится этих людей. И более того, когда мы делаем программы публичные, полные залы, это опять же те индиго приходят, потому что не индиго не придут туда. Они просто деньги, вот эти вот положения и прочее. И что интересно, он сказал, что вот согласно этой статистике, тенденции, то, что сейчас происходит как раз, вот, через несколько десятков лет они выместят всех материалистов. Индиго. То есть такая тенденция сейчас мировая. Я сам поражаюсь именно людям, потому что я каждый год делаю туры по России. И всякий, каждый год я поражаюсь, каким быстрым темпом идет развитие в обществе людей. Я даже думаю, ну мы же не успеем так широко проповедовать, чтобы люди так вот, вот откуда же не берутся эти люди каким-то образом. То есть их больше, больше, больше становится. Да, да, они интересуются. Это вот эти самые люди. У них есть интерес к жизни, к поиску смысла жизни, больше, больше, больше. Скоро эти останутся в меньшинстве. Ко мне сейчас подходят атеисты после лекции и говорят, извините, пожалуйста, я атеист. Ну, к сожалению, но это так. Я помню, атеисты были на белом коне, они были воинствующие. Попробуйте сказать что-то о Боге. Снесут голову сразу же. Теперь они извиняются, простите. Время так изменилось. Что-то удивительное происходит. Я, говорит, ни во что не верю. Ну, я атеист. Но Харе Кришна буду повторять, наверное. Такой слабый атеизм. Он такой должен быть атеист. Это его истинное лицо. Ему просто дали веру как в Бога, поэтому он стал таким искусственным. Вот, кроме этого, доказано сейчас психологами мира, опять же, это уже последняя была аксиома, мировая аксиома психологов, мировая аксиома, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Каждый, все это установлено психологами, научной психологией, все это есть. Так что мир меняется просто очень быстро сейчас. В Казахстане есть тенденции против нас тоже, как и везде. Но они так говорят, что сейчас другое время, мы с вами ничего сделать не можем. Мы говорим, ну хотя бы один аргумент, скажите, что у нас плохого. Не могут. Не могут, нет аргументов, при этом вот как надо что-то делать, а аргументов нет. Закон уже, да, закон уже не поддерживает такие вот действия. Закон меняется, общество меняется. Так что Прабхупада вовремя пришел. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Шиши Горнитай ки джай, Ананта Кути Вайшна Вринда ки джай, Гора Примаданды.
Джай!